Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 27 января католическая церковь чтит память блаженного Георгия Матулайтиса, епископа. Будучи вильнюсским епископом в течение 7 лет, Матулайтис управлял епархией в условиях военного положения при постоянной смене властей. Естественно, существовали противоборствующие стороны – литовцы, поляки, русские. Они обвиняли епископа в нелояльности, однако он стремился прежде всего быть пастырем людям всех национальностей. Блаженный Георгий прилагал все усилия, чтобы преодолеть национальную и социальную рознь, боролся с политиканством священнослужителей, с привычкой под авторитетом церкви прикрывать групповые интересы. Усилиями Матулайтиса был подготовлен и в 1926 году утвержден конкордат между апостольским престолом и Литвой. Блаженный Георгий Матулайтис умер 27 января 1927 года. После его смерти был опубликован его духовный дневник, который стал важным документом духовной, культурной и социальной жизни той эпохи. В 600-ю годовщину крещения Литвы в 1987 году папа Иоанн Павел II причислил Георгия Матулайтиса к лику блаженных. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иеронима Церпента, служил в Красноярске, Омске, Томске, Иркутске, Каинске и Ачинске. Подвергался арестам в 1926, 31 и 33 годах. Был в заключении в тюрьмах Томска, Красноярска, Новосибирска. Расстрелян 18 января 1938 года. Иисус, Ты один достоин любви.
Новости из Ватикана по-русски.
В полдень 26 января, приветствуя паломников после чтения молитвы «Анджелус», папа напомнил о 80-й годовщине освобождения немецкого нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау и призвал искоренить антисемитизм и религиозные гонения. Епископ Рима подчеркнул, что уничтожение миллионов евреев и людей других вероисповеданий во время Второй мировой войны не должно быть ни забыто, ни отрицаемо. Упомянув венгерскую поэтессу Эдит Брук, пережившую Холокост, Святейший Отец призвал помнить о многих христианах, в том числе о многочисленных мучениках Второй мировой войны. Давайте вместе трудиться, дабы искоренить антисемитизм, а также все формы дискриминации и религиозных гонений. Давайте вместе строить более братский, более справедливый мир, воспитывая в молодежи сердце, открытое для всех, в свете братства, прощения и мира, призвал епископ Рима. Упомянув о конфликте в Судане, начавшемся в 2023 году, папа отметил, что речь идет о тяжелейшем гуманитарном кризисе с драматическими последствиями, также для Южного Судана, и призвал стороны к переговорам. «Мне близки народы обеих стран, и я призываю их созидать братские солидарные отношения и избегать любого насилия или инструментализации». Международное сообщество должно оказать необходимую гуманитарную помощь перемещенным лицам и помочь воюющим сторонам быстро найти путь к миру. Святейший Отец выразил обеспокоенность ситуации в Кататумбо, Колумбия, где около 300 тысяч человек стали вынужденными переселенцами в результате конфликта и столкновений между вооруженными группировками. Говоря о Всемирном дне прокаженных, Папа Франциск призвал всех, кто заботится о них, продолжать усилия и помогать излечившимся полноценно вернуться в общество. Епископ Рима особо приветствовал журналистов и представителей СМИ, присутствующих на юбилее мира коммуникации, а также участников каравана мира, организованного молодежным католическим действием. 25 января, в праздник обращения святого Павла и по случаю 58-й недели молитв о единстве христиан, папа Франциск возглавил богослужение вечерней в базилике святого Павла вне стен. В своей проповеди епископ Рима отметил ценность христианской жизни, которая поддерживает даже в самые тяжелые моменты, и призвал всех верующих укреплять стремление к единству. Напомнив о евангельском эпизоде встречи Иисуса с Марфой после смерти ее брата Лазаря, Святейший Отец подчеркнул, что Христос не только возвращает надежду, но и становится источником жизни даже тогда, когда она кажется утраченной. «Ты веришь в это?» С этим вопросом, заданным Марфе, Господь обращается ко всем. Именно эта вера способна возродить надежду, поднимая нас из пепла испытаний, разочарований и утрат. Епископ Рима подчеркнул, что надежда всегда верна, ибо зиждется на Божьей любви, излитой в сердца людей. Надежда, центр юбилейного года, особенно важна для христианских общин, которые иногда сталкиваются с разочарованием и усталостью на пути к единству. Однако Господь всегда присутствует и дает силы для продолжения совместного паломничества. Святейший Отец напомнил о 1700-летии Первого Вселенского Собора в Никее, который отмечается в этом году. Этот юбилей — не только память о прошлом, но и призыв к укреплению единства среди христиан, к укреплению связи и преодолению разногласий. Никейский символ веры, одобренный тем собором, продолжает объединять христиан разных традиций, храня общие корни веры. В контексте юбилея 2025 года папа отметил провиденциальное совпадение. В этом году Пасха празднуется в один день по Григорианскому и Юлианскому календарю. Это должно стать стимулом к решительным шагам на пути к единству, включая согласование общей даты празднования Пасхи. Папа Франциск заверил, что католическая церковь готова принять любую общую дату, которая будет согласована всеми сторонами. Поблагодарив представителей различных христианских конфессий, участвовавших в богослужении, епископ Рима отметил важность совместной молитвы, которая укрепляет веру и дружбу. Все верующие, подобно апостолу Павлу, призваны стать носителями надежды для тех, кто сталкивается с трудностями и страданиями. В Иисусе надежда всегда возможна. Он также поддерживает надежду на совместный путь к Нему, подчеркнул папа и обратился к присутствующим с вопросом. Вы верите в это? Верите ли вы в надежду и единство, которые не разочаровывают? Эти слова Святейший Отец оставил как напоминание о великом христианском призвании — свидетельствовать о единородном Сыне Божьем, источнике всякой нашей надежды. В преддверии 400-й годовщины основания конгрегации миссии лазаристов папа Франциск направил послание ее генеральному настоятелю отцу Томашу Мавричу и всем его собратьям. Это событие — радостный повод для обновления верности миссионерскому и апостольскому служению. Епископ Рима напоминает об истоках конгрегации, восходящих к личному опыту святого Викентия де Поля и его стремлению заботиться о бедных и обездоленных. Он начал с катехизических миссий, чтобы возвратить людей к святым таинствам, и его мечта осуществилась с основанием конгрегации 17 апреля 1625 года, пишет папа. Святейший Отец подробно вспоминает ключевые моменты истории лазаристов, подчеркивая важность организованной благотворительности, заботу о призваниях и подготовку духовенства.
Вера.
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 Духовная.
Церковь.
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 Духовная. Мораль.
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 трудные вопросы, трудные вопросы. В эфире «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, почему Господь допускает психические заболевания. Вряд ли в ответ на этот вопрос можно что-то добавить к многократно уже сказанному нами об иных видах человеческого страдания. Бог попускает зло, дабы извлечь из него большее благо. Но поистине трудно сказать, почему Бог допускает то или иное конкретное зло. Мы можем только пояснить, что это большее благо — или добро, которое Бог извлекает из негативных вещей, относится к сверхъестественной сфере, а не к природной, не к материальной. Поэтому человеку, который не смотрит на это зоркими глазами веры, действительно сложно уловить эти невидимые эффекты. С полной ясностью мы увидим смысл страданий только когда сами окажемся в раю. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь что угодно Господу? Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками. А что на небесах, кто исследовал? Эти слова из книги «Премудрости», наверное, единственный авторитетный ответ на вопросы о смысле некоторых явлений, доставляющих человеку множество страданий, кажущихся бессмысленными и бесплодными. Вспомним библейскую историю Авраама. Он отправился в путь по зову Бога, не зная, куда именно идет, движимый лишь верой и послушанием, поскольку, как гласит послание к евреям, он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель — Бог. Не видя самого здания, Авраам веровал, что оно будет возведено Богом до конца, согласно обетованиям. Попробуем в этой перспективе наделить смыслом такое явление, как психические патологии, отвечая не на вопрос, почему Бог их попускает, а на вопрос, для чего. Можно предположить, что они существуют по воле Бога для того, чтобы здоровые люди не приписывали себе этой заслуги и пребывали в здравии со смирением. Для того, чтобы избавить самих психически больных от некоторых зол, которые могут произойти с ними в настоящей и будущей жизни. И еще для того, чтобы некоторым людям дать особую милость, посвятить себя уходу за душевнобольными. Все это, безусловно, неточные ответы, и мы можем быть уверены лишь в одном — что психически больные люди являются неотъемлемой частью Божьего замысла о человечестве, а этот замысел всегда замысел любви. Добавим к сказанному, что, как и в случае физических страданий, если человек осознает свои психические проблемы, он, так же, как и при любом другом диагнозе, может соединить свои страдания с крестной жертвой Иисуса Христа, принесенной за спасение людей. В единении со страданиями Христа наши страдания могут привести к отпущению множества человеческих грехов, и стать источником множества милостей для нас самих и для других людей, в соответствии со словами святого апостола Павла. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Вряд ли серьезно больной человек согласится с этой формулировкой, что его страдание легкое и кратковременное. Но его масштабы возможно осознать лишь в свете веры. Каким же безмерным, необъятным, невообразимым должно быть вечное блаженство с Богом, если наши страдания здесь, на земле, столь тяжелы и невыразимы, если наша безутешность так безмерна. Кому-то может показаться, что сама идея приносить в жертву собственные страдания в единении с Христом — это что-то противоестественное. Разумеется, эта жертва ничего общего не имеет с языческой концепцией жертвоприношения. В христианской жертве мы приносим ту любовь, с какой переносим наши страдания. Именно эта любовь становится благом для других, и она, в соответствии с домостроительством спасения, может облегчить страдания другим людям. Какая мать не готова принести в жертву все, что угодно, чтобы облегчить участь своего тяжело больного ребенка? Какой возлюбленный не отдаст все, чтобы спасти возлюбленную? Вот смысл нашей жертвы. Принимая страдания с любовью, мы приносим их в единении со страданиями Христа, отданными ради нашего спасения, и приносим их вместе с молитвой о наших близких и, почему бы и нет, о наших врагах, об их спасении, а значит, об обращении их сердец. Вот почему страдания никогда не бессмысленны, если они переживаются с верой и любовью. Особенно сложно говорить о таком явлении, как глубокая депрессия, иногда приводящая к суициду. Мы знаем, что объективно лишение себя жизни — это тяжкий грех, потому что речь идет о тяжкой материи греха, самоубийстве. Так неужели человек, уже так тяжко страдавший на земле, обречен и на вечные муки в аду? Давайте не забывать, что когда речь идет о нравственной оценке поступков, следует принимать во внимание не только материю греха, то есть сам поступок, но и степень ответственности, совершившего этот поступок. Хотя самоубийство само по себе тяжкий грех против собственной жизни, этот крайне тяжкий, необъяснимый, выстраданный жест может быть совершен без согласия воли и без полного осознания его тяжести. Тем более в случаях психических заболеваний очень часто приходится сталкиваться с поступками, совершенными неосознанно, либо без согласия воли. Поэтому никогда нельзя с уверенностью говорить, что человек, покончивший с жизнью, обречен на вечную погибель. Но с абсолютной уверенностью можно утверждать словами из Писания: «У Господа милость, и многое у Него избавление».
Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!